Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, ноябрь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Евро 91.46, доллар 77.16, нефть Brent 43.22. Это же центы. Значит, 22. И 3 балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Вот Сергей пишет «Доброе утро», Михаил пишет «Доброе утро», Владимир спрашивает «Как выходные? Что видели? Есть вообще что рассказать? Где были?» Ну где мы были? Мы были в России, мы были в Москве, выходные прошли. Что видел? Видел фильм «Интерстеллар» в очередной раз. И, надо сказать, не расстроился по этому поводу, обрадовался. Хороший фильм. Хороший фильм этот ваш «Интерстеллар». Спасибо большое. У меня, кстати, вопрос к вам. Потому что играла наша сборная и проиграла турецкой сборной, если коротко. И у меня возник вопрос, как у человека, который не то чтобы очень сильно увлекается футболом, а давайте будем говорить откровенно, вообще не увлекается футболом. В смысле, я им не увлекаюсь, мне все равно. Но, тем не менее, за играми сборной, важными какими-то играми я слежу, слежу информационно. И мы проиграли туркам. Я задал вопрос у себя в Телеграме, собственно, дилетантский, но тем не менее, если бы Дзюба выиграл, если бы Дзюба играл, наши выиграли бы у Турции или нет? Ну, как бы в этом вопрос. Если бы Дзюба играл, наши бы у Турции выиграли или нет? Потому что наши проиграли. А Дзюба, как известно, не играл по той причине, что он дзюбит, как сейчас вот говорят, сейчас так модно. И это видео появилось, да, скандальное в соцсетях, и все, ну и вообще в интернете, и Дзюбу убрали. У меня вопрос, может, зря убрали? Может, зря убрали, а? Ну, да, понятно, как-то там нехорошо себя повел, еще что-то. Ну, а с другой стороны, может, зря убрали? Так, Дзюба забил бы точно, пишет Андрей. Это все на удаленке. Машин больше, чем обычно, а сборная, как и весь наш футбол, никакие Дзюбы тут не показатель, пишет Деко. Да, понятно. Алексей, а вот на «Звезде» сейчас прямой эфир или нет, пишет Серж. Серж, я могу сказать только про программу, которую я веду. Она идет прямиком всегда на Владивосток, а потом докатывает до Москвы. Вот и все. То есть очень простая схема. Всеми федеральными каналами используется. Так, да у судьи поляк головного мозга, пишет Маргадон. Саундтреки в «Интерстеллар». А он рукой бы... А если бы он рукой сыграл? Я сейчас вот про Дзюбу. Не, я сейчас серьезно спрашиваю. Вам не кажется, что мы идиоты? В связи со всем произошедшим. Вот все вместе, мы придурки. Ну, то есть, я понимаю, что у людей есть какая-то личная жизнь, и я понимаю, что иногда эта личная жизнь становится общественной, но, по-моему, в спорте важен результат, нет? Ну, то есть, я вот просто спрашиваю всех на всякий случай, в спорте, по-моему, важен результат, и, по-моему, было бы лучше, если бы мы обыграли Турцию, правильно? Ну, для нас, для всех было бы лучше, если бы мы обыграли Турцию. Тем более, вот я услышал, что мы вообще никогда не проигрывали Турции до этого. Вообще никогда. И еще я услышал, что у нашей сборной 5 проигрышей подряд. Это правда? Ну, то есть я так вот просто услышал сам для себя определенные выводы сделал. Даже не выводы, а вопросы у меня возникли. Так может быть, нам поменьше заниматься скандалами и рассматривать видео из телефона футболистов? И побольше выпускать талантливых игроков на поле, я вот к этому. Просто вопрос. И либо у меня абсолютно неправильный подход, я ошибаюсь, и вы мне сейчас объясните, почему. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Руслан.
Да, пожалуйста.
Ну, у нас не 5 поражений подряд, у нас там было 3 ничьи, 1 поражение, вчера вот 2 поражение.
Ну, понятно, ни одной победы, я понял.
Ну да, 5 матчей, ни одной победы, да. Ну там и товарищеские игры были, и контрольные, как сейчас их называют. Ну вчера судья там накосорезил, там удалять можно было, не удалять Семенова. Пенальти левый выдуманный абсолютно. Но даже десятером мы сражались, и были моменты, и сравнять счет даже.
Ну, а Дзюба, если вот. Был бы, что-нибудь это изменило бы, как думаете?
Ну, Дзюбу Черчесов специально не взял, чтобы отвести от сборной вот этот весь негатив, который с этим видео известным был. Угу. Я считаю, правильно сделал.
Правильно.
Вот, потому что обсуждали бы не игру, не подготовку, а вот этот видеоролик.
Ну,
вот
я
если
понял.
Бы Дзюба был бы в сборной.
Я
так
понял.
Что ничего страшного, все будет хорошо у нас.
Понял, спасибо большое, спасибо. Ну какие 5 проигрышей подряд? Я же говорю, слышал, Виктор, значит, неправильно услышал. Тем более, если мы на первом месте в Лиге нации. Мы на первом месте в Лиге нации, ничего себе. Значит, не 5 проигрышей подряд, а 5 непобед подряд. То есть там есть ничьи и есть поражения. Ну и что он такого сделал-то, как будто никто не занимался этим, пишет Серж. Ну вот да. А знаете, что смешно? Многие либералы просто визжат от радости, комменты с турецким флагом, вся эта чушь с криками «нож в спину» и прочее. Тошно, пишет Андрей. Серьезно? Я этого не знал. То есть есть люди в России, которые радуются победе турецкой сборной над российской сборной. Знаете, я предположу, что они не из России на самом деле, эти люди. Я думаю, что это просто русскоговорящие люди в интернете, и они, есть такое предположение. Ну, а хотя, если вы говорите прямо так уверенно, что это какие-то либералы, то, наверное, вы посмотрели в фейсбуках у конкретных персонажей это все, правильно? А так и без Дзюбы были моменты, которые не забили, пишет Влад. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, вопрос у меня открытый, у меня волнует, вот как вы думаете, Дзюба что-то мог поменять вчера или нет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Иван, Москва.
Да,
вы знаете, если отстраниться от всех вот этих вот желтых тем, Дзюба давно выходит даже в «Зените» на замену. Дзюба подустал.
Все уже, да?
У Дзюбы есть небольшой игровой спад. Поэтому было бы это скандальное видео, не было бы скандального видео, он бы уже бы не вышел.
Значит, ему надо что-то делать с собой. Надо как-то игровой подъем организовать себе.
Нет, ему надо просто отдохнуть нормально, и все. Есть такое, что есть же межсезонка, где надо отдохнуть.
Человек. Ну, значит, у нас не было шансов вчера, правильно, вообще в целом?
Нет, шансов было много, действительно было удаление, неважно там оно правильно, неправильно, оно уже было удаление, это, как говорится, кулаками махать, чем плохо. Но факт в том, что сборная в десятером играла организованно, слаженно. И рисунок игры был очень хорошо виден.
Ну, как вот, судья продажный, козел он или как? Вот я просто цитирую.
Нет, вы знаете, давайте так. В данном случае, что бы вот ни писали, но это футбол, это случается. И тут не дело в том, что судья прям не увидел. Там действительно, если там ВАР не действует, то судья мог напрямую не разобраться.
Григорий с вами спорит, он говорит, Дзюба в основе играет, даже после скандала он забил победный гол Краснодару.
Да, а до этого он несколько матчей, если посмотреть, выходил очень много раз на замену, и очень даже не сказать бы, что прям хорошо играл.
Да, вас не впечатлило, я понял, спасибо большое. Не смотрел, пишет слушатель Олег, и не смотрю, но думаю, что неправильно, когда вся команда на одном человеке держится. Нет, ну я же не сказал, что на одном держится команда. Дзюбе надо взять себя в руки, пишет ПС. Дзюбу поддерживаю, но руку ему пожимать было бы стрёмно. Ой, стратегический инвестор, вам сколько? 13 лет, я не знаю, 10 лет? Вы в школе, что ли? Прям вот серьезно, стратегический инвестор. Прям стрёмно было бы пожимать Дзюбе руку, потому что он что, занимался анонизмом? Господи, вы типа не занимались никогда. Я вот сейчас, ладно, не буду развивать просто эту тему, у меня вообще другая тема. Но, тем не менее, стратегический инвестор. Турков ненавидит. Вижу, терпеть не могу. Личная неприязнь ко всем туркам. Очень хотел, чтобы наши выиграли, пишет Серж. Дзюба силы тратит не туда, пишет Уларбек Муматаев. Ну и так далее. Ладно, вы говорите, что существенное появление Дзюбы на поле не повлияло бы на, так скажем, игру, на расклад. Но я хочу тогда итоги голосования. Но это даже не итоги, а промежуточные итоги голосования у меня в Телеграм-канале. Если, кстати, хотите, можете принимать участие. Причем даже и не подписываясь. Просто зашли, приняли участие, ушли. Ну, если захотите, подпишитесь. 35% говорят, что наши бы выиграли, если бы Дзюба был. 29% говорят нет. 29% говорят нет, а 36% говорят не знают. Но мы не учитываем мнение тех, кто не знает. Это как я. Я вот не знаю. 36% честно признаются. Соответственно, мы учитываем мнение только тех, кто уверен. Но из уверенных большинство уверены в том, что Дзюба, если бы вышел, мы бы выиграли. Вот какая история получается на данный момент по голосованию в Телеграме у меня. А мы идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Что интересного еще? Наверное, вы следите за Молдавией, если вы как-то интересуетесь политикой. Вам вообще интересна Молдавия или нет? Там голосование и такой пророссийский, назовем его, или многовекторный, наверное, так тоже можно будет сказать, Дадон, он проигрывает, объективно говоря, и уже, наверное, проиграл. Вот. А на его место претендует Санду. Это женщина, кстати. И говорят, что она какая-то... Ну, как только ее не называют в интернете, я посмотрел, что не очень приятные оценки ей дают. Во всяком случае, эксперты российские. То есть она совсем не пророссийская, и она даже ее там и фашисткой какой-то называют, и как угодно ее называют, что-то она какая-то уж совсем якобы радикальная для нас. Но у меня-то вопрос не ко всем. Что будет дальше, как с этим поступать, потому что объективно, да, вот давайте посудить, что мы знаем о Молдавии. Наверное, не так много. Ну вот, может быть, у нас есть жители Молдавии, а они, наверное, у нас есть, или бывшие жители Молдавии, да, и может, из Приднестровья кто есть. И вот эти люди могли бы нам рассказать, а что это вообще значит сейчас там в Молдавии, вот эти выборы, итоги этих выборов. Что это значит и чего нам от этого ждать? Может быть, есть кто? Кто из молдаван, или не из молдаван, но жил в Молдавии, или еще чего-нибудь интересное. Расскажите нам, как это все будет развиваться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Серг пишет, что Молдавия — это парламентская республика, там президент мало что решает. А профукали очередную союзную республику, пишет Алекс Стар. Профукали или нет, Алекс Стар? Рубрика в движении «Алтушка без движения». Движение, пишет Зизидрон. Объединяться с румынами будут, пишет Александр. А они так этого хотят? Я слышал, что как раз в Приднестровье никто не хочет такого. И якобы там за Дадона что-то около 95% голосует. Ну что это, больше 90%, давайте я так скажем. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня товарищ оттуда родом, сейчас да. Паспорт получил в России. Он говорит, у них пополам. Угу. Половина хочет в России, половина в Румынии. И вот они каждый раз там до пены у рта начинают друг на друга.
Так, ну, то есть в этот раз прорумынские силы побеждают?
Ну, я не знаю, насколько, я не слежу там. Но я знаю, что у них очень жаркая дискуссия. Вплоть угу. там, вы фашисты, вы там... Ну, жестко очень.
А фашист кто? Кто кого фашист?
Ну, румыны. Румыны же стояли у нас под Сталинградом.
Это естественно. То есть, значит, ну, да. Пророссийская часть называют, прорумынскую часть фашистами?
Ну, не пророссийская. Наверное, я бы сказал, те, кто родились до 90-го года, вот, они считают, что они же тоже наследники победы. Угу. Вот. А сейчас конфликт, как говорится, наверное, молодежи больше идет. Угу. Потому угу. что те, кто... Потому что большинство граждан, они все на Европу ориентированы, там mm-hmm. работают, вот. А те, кто сюда перебрался и постарше, они как-то вот другому обучены.
Вообще интересная вещь, да, вот так если задуматься. Был Советский Союз, потом Советский Союз распался. В общем-то, он распался при ну, как бы активной такой помощи, я вот с вами именно говорю, того поколения, которое тогда было относительно молодым. Сейчас это поколение уже не такое молодое. Оно говорит...
Вот про себя, извини, что перебиваю, вот я... Раньше банки собирал, да. Ну, фантики от жвачки. Я был готов, наверное, за банку пива пустую, там, родину продать. А сейчас я еду и думаю, каким же был индейцем. Вот индейцев же купили на Манхэттене.
Ну, да.
И вот я за банку пива тогда. Мне так сейчас паратин, джинс, кока-кола. Я с удовольствием сейчас это сгреб. Ну и обратно вернул. Я не знаю, если кто-то в облаках летает, ну, нам надо жить по-другому.
Ну да, спасибо большое. Ну вот интересная история, да, я тогда продолжу мысль. Я так понял, вы сразу ее уловили, потому что дали ответ. Но в целом получается, что предыдущее поколение, ну давайте назовем его условно, поколение наших отцов, то ли было вдохновлено как-то неимоверно Западом, то ли что, ну Советский Союз распался в итоге. Теперь наши отцы, в общем-то, обрели... мудрость жизненную. Теперь они уже понимают, что нужно строить свою страну, да, то есть они стали, как наши были деды, вот, но появились мы, да, или даже хуже наши младшие там братья и сестры, и они зашли на этот круг. Вот вы обращаете на это внимание или нет? И они опять вот начали ходить с какими-то флагами странными, у них опять вот эти желания какие-то с кем-то там объединиться, куда-то уйти на какой-то запад непонятный, как будто их кто-то ждет на этом западе. Ну, то есть основная движущая сила сегодняшних вот этих революций, прозападных, так скажем, да, в бывших советских странах, это же молодежь, ну, традиционно. То есть, я так понимаю, лет через 30 эта молодежь, вне зависимости от результата, будет сидеть и кусать себе локти, зачем она этим занималась, да? А потом их дети начнут заниматься этим, а потом дети их детей. И так вот постепенно, видимо, мозги приходят к людям годам к 60, да? Я правильно понимаю? То есть, годам к 60 люди начинают как-то вменяемо, более-менее оценивать внешнюю политику государственную. До этого лучше даже и не разговаривать, я правильно понимаю? Мне 10 лет назад родственник из Кишинева говорил, что в Молдавии нет работы для молодежи, люди едут работать в Европу, теперь и сама Молдавия пойдет в Европу. Вот, кстати, Сергей, интересная вы вещь говорите. Это правда. Вот кто едет куда, тот туда и хочет присоединиться по итогу, да? Что мы знаем о Молдавии, а то, чтобы вкрутить лампочку, нужно 6 молдаван, пишет Олег. Потому что к 60 есть что терять, а когда 18, терять нечего, пишет другой Олег. Сергей Доренко говорил, что сыновья приходят разрушить то, что построили их отцы, пишет Василий. 7373948, телефон прямого эфира. Но, значит, мы не самые худшие сыновья, потому что мы все еще пока не рушим то, что строили наши отцы, да? Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алексей, буду доменяться. Это доброе утро.
Да-да, так.
Вы знаете, я 9 лет ездил еще за границу, вот наш Советский Союз тогда. Ну. Венгрия, Чехословакия, Болгария, Румыния. И нас прекрасно где встречали. У меня румын, молдаван, очень много знакомых. Болгар, ну, чехов. Ну. Вы знаете, это врут, что там румыны фашисты. Ну как фашисты? Всех идеология была, правильно? Подмяли, значит. Ну что делать? Дали автомат вперед.
А я хочу. Ну как сказать? Подождите. Не совсем так. Ну не совсем так. Объясню почему. Вот. Потому что одно дело быть в блокадном Ленинграде, да? А другое дело быть под Сталинградом из Румынии, когда ты понимаете, какое дело. Одно дело уйти в сопротивление, как белорусские партизаны. А иное дело, это, опять же, где-то там находиться, где тебе не положено. То есть такое ощущение, что могло бы сопротивление быть и побольше в этих странах, вот, если оно вообще было. Понимаете, о чем разговор? Поэтому, конечно, позиция Румынии во Второй мировой войне однозначно страшно негативная. Ну, то есть, во всяком случае, по отношению к нам. Ну, а если весь мир наконец-таки признает, что фашизм это худшее, что с нами случалось, нацизм, да, то тогда, наверное, мы поймем, что позиция а Румынии во Второй мировой войне это вообще позиция зла. Ну, такого абсолютного зла, ужасного. Ну, ладно, видимо, история забыта уже, видимо, никого это особо не интересует, наверное, поэтому... Можно и такие вещи говорить, да? А по поводу хороших знакомых, ну, что вы, я был в Германии, очень хорошо с людьми общался. Вот. Но, тем не менее, во Второй мировой войне вы сами понимаете, что Германия не самая удобная и хорошая страна. Вот я так сейчас так мягко говорю. А так, да, очень хорошо. Вот, например, я думаю, сейчас в Японию поехать, мы тоже себя все хорошо там прекрасно ощутим. Но, тем не менее, были японские милитаристы в определенные моменты, отряды у них интересные были, в кавычках. И людей они пытали, и наших они людей пытали. То есть они зверства устраивали иной раз даже почище немцев. Но, тем не менее. Да, я был в Европе, бытовое общение всегда прекрасно, всегда, да. Но другое дело, когда человек приходит с определенными идеями в политику, и народные массы его по какой-то причине поддерживают. Вот это вот самое интересное. То есть, когда мне говорят, что немецкий народ совершил ошибку, я соглашусь, но только чтобы немецкий народ после этого сказал, ну и, кстати, демократическим путем мы выбрали Гитлера. Мы совершили ошибку. Демократично? Вполне. Да ну что, переворот, господи. Да ладно, бросьте. Чего вы, демократическим путем, мы избранные. Ой, смотри, не верит. Ну, не верит. Вот. Молдаване не поняли, чем российский капитализм лучше евросоюзовского, пишет Георгий. Молдаване поняли, чем российский капитализм лучше... Не, почему? Они поняли, чем евросоюзовский, для них якобы лучше. Они думают, что, как и многие другие страны, особенно вот, например, постсоветские страны, они думают, что им сразу и все дадут там. Им сразу и все дадут там. И якобы им мешает развиваться там какая-нибудь связь с Россией. Ну, это понятно, это уже традиционная история такая. Вот украинцы думали, что им мешает развиваться связь с Россией. Вот сейчас некоторая часть белорусов думает, что им мешает развиваться связь с Россией. И много всякого разного. Вот армяне в определенный момент некоторые думали, что им очень мешает Россия с ее связями. Сейчас оказалось, что они ошибались. Много кто так думает. Денег хотят все, чего? Хорошей жизни. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, по поводу Молдавии.
Да.
Хотел бы сказать, что даже если вот выберут вот этого прозападного политика, ну, слишком сильно много ничего не поменяет, потому что у Молдавии есть ПМР, это спорная территория, и дальше в Европу каких-то интеграций не получится из этой спорной территории. А потом по поводу ПМР, там был несколько раз, могу такое сказать, что в принципе, они живут достаточно мирно. На машине с ПМРными номерами можно спокойно съездить в Кишинев и вернуться.
Mm-hmm.
А сам ПМР из Молдавии можно просто приехать на автобусе, даже паспорт не показывая.
Да?
Да, там давно уже все спокойно. Там люди ходят через границу туда-сюда, в приграничных районах
принимают. А не полыхнет теперь?
Там, на самом деле, все очень боятся, что полыхнет. Каждый раз, когда начинаются какие-то заварушки, у меня там родственники живут, они мне говорят, что все пропало. Очень боятся, что полыхнет, но я надеюсь, что нет.
Понятно. Спасибо большое. Мы, конечно, тоже надеемся все вместе, что не полыхнет, но вот основное опасение в этом. Понимаете, когда такая поляризация, когда так серьезно люди друг с другом не согласны, и эта поляризация обусловлена территориально еще... Всякое страшное может произойти. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Алексей.
Угу. Здрасте.
Вам не кажется, что изначальная проблема, по крайней мере в России, это все-таки от экономики идет?
Конечно, ну деньги, я же говорю деньги, да. Я с вами согласен.
Замечательно. А теперь давайте посмотрим. На Западе одним из самых страшных самым страшным деянием является неуплата налогов. Согласен?
Да, все верно, все верно. Ну, если говорить о США, например, да. Не во всех странах, но США,
давайте,
да.
Ну, не только в США, но ладно.
Uh-huh.
А теперь давайте посмотрим. Я совсем недавно устраивался на работу, по разным компаниям, везде предлагаются серые схемы.
Да.
Первое.
Да, абсолютно.
Первое. Я не могу отказаться от этой работы, потому что мне нужно кормить семью. То есть
безусловно.
Я поставлю условие, что я должен с этим согласиться.
Uh-huh.
У нас, я просто немножко занимался бухгалтерией, у нас основные налоги платит работодатель.
Mm-hmm.
То есть работник платит 13%.
Мы как-то считали, там около 42% в итоге выходит.
Да, такое. Да. Соответственно, минимальный прожиточный минимум у нас не соответствует своей действительности.
Не понял, почему. Не, он в каком смысле не соответствует? Он слишком низкий или что?
Он
или...
слишком низкий, на него нереально прожить.
Здесь согласен, так.
Там даже тяжело выжить. Не то, что прожить, а тяжело выжить.
Так.
Вот. Поэтому изначально, наверное, я бы все-таки поступил так, что сделал бы нормальный прожиточный минимум.
Да, но для этого деньги нужны.
Реально. Угу. Вот. И... собираемость налогов, но собираемость налогов не так, как это сейчас, да, собирается только с официальной зарплаты, а снизить налоги, но в такой пропорции, чтобы это было по-любому выше, чем это сейчас. То есть налоговое бремя уменьшится, а собираемость налогов, за ней надо следить, да, это должно быть.
Ну, говорят, что вот, кстати, спасибо большое, вы знаете, у нас премьер сейчас, он как раз, скажу, может быть, грубо, я не знаю, грубое это слово, нет, налоговик. Не грубое слово, нет? Вроде нет. Говорят, что при нем как раз выстроена была система, когда налоги собираться стали лучше. Хотя серых схем, я понимаю, очень много существует сейчас. Кстати, я забыл похвалить налоговую в определенный момент. Знаете, когда? Я не так давно очень сильно ругался, что в их приложении, совершенно тупом, не было кнопки, где можно было бы в одно нажатие оплатить, например, какие-нибудь налоги, которые ты не успел оплатить, да, какие-то пени тебе где-то пришли, еще что-то. Ну, раньше это было просто технически невозможно. Они это сделали, я серьезно, с айфона прямо, с приложения зашел в это приложение, и там у меня налог. Значит, и непонятно, какая-то задолженность в 19 рублей 21 копейка. Я думаю, что это за чушь, откуда она взялась вообще? Ну, откуда-то взялась? Черт ее знает откуда. Думаю, ладно, ну что же мне теперь делать? А надо было раньше куда-то то ли идти, то ли чего, то есть было непонятно, было непонятно. А это я смотрю, кнопка «Оплатить задолженность». Думаю, да ладно, наконец-то! И я нажимаю на эту кнопку. И она мне там спросила, пару вопросов задала про деньги какие-то. Ну, в смысле, откуда деньги будем брать, как будем переводить. Ну, как всегда. И все, я с одной кнопки в приложении от налоговой, от нашей официальной, оплатил налог. И эта задолженность в 19 рублей. Я был неимоверно счастлив. Я себе пообещал похвалить налоговую. Вот сейчас хвалю. 8.30 новости. В 8.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Извините, а как вы узнали, что вам нужно оплатить какой-то налог? Уведомление пришло, Наталья говорит. Я вообще все время слежу за налогами за своими очень активно. Я все смотрю, у меня специальные приложения. Они не специально для меня сделаны, но от налоговой. И я в них захожу иногда и смотрю, а вдруг что-нибудь не так? Хотя вроде бы все должно быть так, но мне всегда кажется, а вдруг что-то не так. Ладно, обзор печати, аргументы и факты. Санду побеждает на выборах в Молдавии после подсчета более 99% протоколов. Мы немножко на эту тему уже поговорили. Сидим на Россию, облизываемся, как живут уехавшие домой гастарбайтеры. Цвет эмиграции. Кто из бежавших от большевиков остался патриотом? Это материалы в аргументах и фактах. Можете посмотреть. Вечерняя Москва. Ремонт 8 набережных завершился в Москве. Слава богу, наконец-то. Прекрасно. Названы регионы лидеры по доступности автомобилей. Интересно. Рогозин рассказал о режиме экономии в Роскосмосе. А, надо больше денег. Ну, понятно. Комплекс несостоявшейся империи. Как обвинения Польши повлияют на отношения России и Европы? Посмотрим. Это «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Так, что, Минск? Минск, потому что немножко про Молдавию мы сказали, надо еще немножко сказать про Минск. Там разгоны митингующих на площади, как они ее назвали, я забыл, как они назвали эту площадь. Мне все время, если площадь, то хочется сказать независимости. Нет, как-то по-другому. Перемен. Это, я так понял, какой-то двор, сквер, что-то такое. И называется площадь перемен. Там, где был убит один из участников протестного движения, убит неизвестно кем, кстати. И там вчера люди собрались, протестно настроенные, и их оттуда вчера, значит, изгоняли активно. Со светошумовыми гранатами, ну и все как положено, со слезоточивым газом. При этом, кстати, там же стихийный мемориал образовался. Я не знаю, насколько он стихийный, но тем не менее он образовался. То есть люди принесли цветы, игрушки и прочее. И, насколько я понял, силовики этот мемориал весь собрали, да и убрали оттуда. Но! Я проследил, куда они убрали его. Они его убрали на могилу. И мне кажется, это такой, конечно, политически правильный ход. Потому что традиционно, насколько я знаю, когда мемориалы какие-то такие убираются стихийные, ну, просто выбрасывают все и все. А здесь они отвезли на могилу. Мол, цветы, если хотите принести, несите туда. Не надо их нести сюда, надо нести туда. То есть потратили время, силы и отвезли туда. Но, тем не менее, несколько сотен задержанных. Уже, наверное, это такая традиция тоже для Минска. И непонятная ситуация из разряда «а что дальше?». То есть, а дальше усиливается протест, ослабевает протест, не знаю. Судя по фотографиям, вроде ослабевает. По количеству задержанных нельзя сказать, что ослабевает. Ничего нельзя сказать в целом. Но можно сказать, что светошумовые пошли. Вот это есть. Россия, кстати, на 3-м или на 4-м месте по мигрантам. В плохие страны мигранты не едут. Скажете, на это не из тех стран, а в Европу из Африки. А, понял, Михаил. А чего там в Молдове? Тоже бездельники что-то делают? Плохое, пишет Д. Почему бездельники? Нет, просто там не пророссийский кандидат побеждает на выборах. Победила, наверное, уже можно сказать, что победила. Еще в Нехте раньше было 2,3 миллиона подписчиков, а стало 1,7, пишет Спира. Да, Спира, это тоже объяснимо, потому что люди со всех стран, наверное, наблюдали за происходящим. И если бы было какое-то активное развитие событий, подписчики прибавлялись. А поскольку развития активного нет, постепенно они будут убавляться. Если появится активное развитие, опять будет больше подписчиков. Там это очень просто. Если не будет, то тогда, соответственно, зачем это кому-то читать? Ну, там же нельзя назвать это каким-то информационным ресурсом. Объективно говоря, у Нехты жизнь длиной в белорусские протесты. Как только не будет белорусских протестов, так и не будет жизни у Нехты. Они не смогут делать журналистику, потому что они не журналисты, они себя запятнали, объективно говоря. То есть они работают как агитаторы и пропагандисты. Это объективный факт, и они даже сами это признали в своих интервью многочисленных. Поэтому их жизнь – это жизнь вот этого оппозиционного движа. Как только и если он кончится, так и кончится их медийная жизнь. Если он не кончится никогда, то тогда и медийная жизнь их никогда, скорее всего, не кончится. Тем не менее, вы сами понимаете, что такой ресурс, он опасен для новой власти, если новая власть придет, и, скорее всего, его уберут все равно. Потому что а зачем он нужен? Если этим ресурсом можно снять одну власть, значит, и новую хорошую власть, в кавычках, да, в хорошую, тоже можно снять таким же ресурсом. Соответственно, этот ресурс не нужен, соответственно, его надо убрать. 7373948, телефон прямого эфира, вы следили за событиями в Белоруссии, пожалуйста, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а про Молдавию еще продолжает?
В какой-то мере, но, конечно, в большей степени нас уже интересует Беларусь. А что по Молдавии, что-то еще можно добавить?
Да, я житель Молдавии.
Да.
Жил там до 2010 года, убежал оттуда, когда поменялась власть, кстати, на прозападную. И хочу сказать, что я вот сейчас для себя понял, что все-таки я не от власти убежал, прозападную или пророссийскую, а все-таки от людей.
От людей.
Я убежал от... Да, от людей, которые правили этой страной.
А что с ними не так?
Ворюги. Что с ними не так? Вот воруют, воруют по-черному.
И вы убежали в Россию?
Да, я, к сожалению, смог убежать в Россию.
Нет, а вот вопрос. У нас просто, если спросить у жителей России, у нас тоже часто власть обвиняют в воровстве и прочем. А вы, получается, бежали от воровства во власти. Тогда объясните.
Я не хочу сказать, что в России, ну, прям вот настолько сильно воруют. Может быть, да, воруют. Может быть, местные жители жалуются, но у них не с чем сравнивать. Они же в России. Вот пускай пойдут там в Молдавии поживут, в какой-то там страны из Африки поживут. Вот чтобы они поняли, что такое, когда реально воруют у народа. Когда у страны, у которой нет ни нефти, ни газа, вообще ничего, кроме им там фруктов, овощей, могут своровать какие-то олигархи миллиард. Евро из бюджета просто взяли и своровали. И когда этот долг накладывают не на нефть, газ или там на курс, а просто на людей, на граждане, будьте платить.
Понял.
За этот миллиард, который мы украли. Вот мы оттуда убежали. На данный момент, вот сейчас что происходит, я бы не сказал, что прорумынские власти победили. Потому что прорумынские власти, которые там за соединение, они взяли 1% в общей сложности, их там были две партии. И это взяла Майя Санду, взяла, 54, да? Ну, да, к сожалению для России, она прозападная. Но опять же, Россия не на того человека поставила.
Да, вот было бы на кого
есть,
ставить.
У России есть одна проблема, вот у нее идеальные, классные идеалы, принципы, но она не тех людей находит. Вот то Янукович, то этот Дадон. Про Дадона почему не показывали, он... брал пакеты с долларами от олигархов, все это слили, все есть в Ютуб. А когда его спросили, он говорит, я не знал, что в этом пакете. То есть олигарх тебе отдает пакет с чем-то. Ты с ним разговариваешь, что у нас там завтра зарплаты в партии.
500 эскимо в пакете.
А? И он такой, типа, я не знаю. Ну да, это пакет. Но я же его, это самое, я не знаю.
Я вот. Понял, я понял. Спасибо. Вы говорите, что Россия ставит не на тех часто. В общем и целом, если у нас сейчас предельно приватный разговор, давайте представим, что его никто не слышит из тех, кто принимает хоть какие-либо решения. Значит, все те, кто принимает хоть какие-нибудь решения, сейчас, пожалуйста, не слушайте. Прям за секундочку. На секундочку. Дайте нам тут с народом пообщаться. Да, да. Но проблема в том, что там как бы вариантов нет. Вариантов нет, понимаете? Это же вот как с Лукашенко. Ну, какие варианты? Какие варианты? Больше никаких. Вот и все. Вот и все. Корзинка с колбасой, пишет Григорий. Да. Вы называете несколько сотен, тысячи задержанных, пишет 25-й. Тысяча задержанных было. Могу говорить тысячи, мне, в общем, без разницы. Я видел 700, поэтому сказал несколько сотен. И поскольку цифры всегда очень разные, 25-й, я говорю лучше несколько сотен, чем говорить какую-то конкретную цифру, типа 700, или там 1000, или, говорит, 1500, или 500. Я говорю несколько сотен. Чтобы было ясно примерно, да, какой порядок идет задержанных. Так что там с Байденом? Виктория или фиаско? Новости не смотрю. Доверяю только вам. Заяц говорит. Заяц, пока непонятно. Но если хотите, чуть позже поговорим и про американские выборы. Но сейчас я все-таки хочу к белорусам вернуться. Интересная деталь. Вы знаете, есть такой певец, не певец. Моргенштерн он называется. Он выступал в эти дни в Белоруссии. И на выступлении молодежь была, естественно. А как вы понимаете, основа протестного движения в любой стране — это молодежь. И, соответственно, вот эта вся молодежь пришла и притащила на его концерт бело-красно-белые флаги. Ну, или бело-червонно-белые, белые. БЧБ, короче, их называют в итоге. Хотя у нас бы их правильно называть БКБ. Ну, если так, серьезно, задуматься. Ну, ладно. Они притащили эти флаги, решили, видимо, как-то политизировать его концерт. Он на них поругался с матом. Говорит, что вы тут, я не могу кайфануть, мне плевать на политику, вот. И мне плевать на вашу страну, мне даже на свою страну плевать, мне вообще плевать, мы будем кайфовать или нет. Но я так понял, молодежь белорусская его не поняла. Не поняла, не приняла в этом смысле. Но я стал, конечно, в определенном смысле, до этого я полностью отрицал Моргенштерна. Теперь я стал его фанатом в определенном смысле. Ну, это надо уметь. Так отморозиться, это надо уметь. Красиво, почему нет? Чего, если человек хочет зарабатывать деньги, если он хочет делать музыку или даже псевдомузыку, чего ему тащат политику? И мне так смешно показалось, когда он сказал, я не долбанный Юрий Дудь. Ну, я немножко меняю слова. Я вам не долбанный Юрий Дудь. Мне казалось, что да. Человек пошел на новую высоту. Не зря, наверное, у него миллионы подписчиков в России, да? Нравится он людям. Он отбитый просто, но ему недолго ему осталось, пишет за плинтусом. Почему? Наоборот, человек, который делает музыку, человек, который занимается шоу-бизнесом, чем дальше он от политики, тем дольше он живет. Вы не обращали на это внимание? Я имею в виду и в творческом смысле тоже. Чем дальше от политики, тем дольше живет. Как только начинается политика, будь то рэпер или там не рэпер, сразу все скатывается в унылое. Ну, по-честному, если. Потому что человек почему-то забывает, что ему надо писать музыку, что ему надо писать какие-то тексты. Серьезно, всегда. Ну, вот где Оксимирон? Я задаюсь вам, где Оксимирон? Вот где? Вот после Гнойного что-то о нем слышно вообще или нет? Без обид. Вот я просто спрашиваю. А, по-моему, не особо слышно. А, по-моему, не особо слышно. Понимаете, какое дело? И много еще по кому можно спросить. Кто очень красиво тусовался, но при этом как-то все закончилось и довольно быстро. Может, я просто в рэпе не разбираюсь. Это возможно. Но не гремит уже. Не гремит, понимаете? Даже Хаски тот же самый. Вот мне Хаски нравится. Его творчество. Да? Если это можно назвать творчество. Что есть творчество? Это когда 10 дурачков следят за тем, как один корчится. Его текст. Но где вот он сейчас, я не понимаю. Какой-то там у него альбом вышел, никому уже не интересно. Все, что из нового я у него слушал, никак не уровня «Пуля дура» и «Панелька». Никак, не «Панельки» уровень. Нет, и уж тем более не «Хозяйки». Тем более. Вот что это такое? Ну, потому что ушел в какой-то арт-проект непонятный, осталось прибить яйца к Красной площади и что там, поджечь двери ФСБ. Что там традиционно делают у нас все художники? Последний из художников великих, в кавычках, пришел опять же к зданию Ну, не к зданию он пришел, он на Лубянку пришел, с другой стороны встал, чтобы красиво получилось. И вот изображал там Христа на горящем кресте. Ну, вот понятно. Ага. Очень это актуально, свежо и что-то новое, конечно же, в кавычках мы увидели. А кто все эти люди? Клички сплошные, как у собак. Почти Жеглов, пишет Д. Д, да, да, там клички, да, у всех. Ну, так, такая субкультура, такая игра, понимаете. Один рэпер, который сейчас сидит уже несколько лет, и он сам считал, что он рэпер, все остальные его еще не признали. Один непризнанный рэпер великий говорил мне: ты просто не понимаешь игры. Ты просто не в игре. Ты не разбираешься. Ты не знаешь игры. Алло, здравствуйте. Ну, не знаю, не знаю. Как вас зовут, алло? Алло? Тоже, кстати, перформанс, почему и нет. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, говорит Леонид.
А, Леонид, уже утро.
А, не, я из вечернего эфира. Там, кстати, всегда говорят, повтор лучшего. Да. Делаю вывод, что это лучшего ведущего. Ну, как бы там ни было. Вы, поскольку недавно фанат этого гражданина...
Какого?
У меня вопрос... Ну, вот, который выступал в Белоруссии. Не хочу
запомнить
его имя, да. Ну. Дело в том, что если ты хочешь быть далеко от политики, ты не едешь во время белорусских скандалов в Белоруссию.
Почему?
Потому что приезд в такую страну есть само по себе уже политизированное событие.
Нет.
Поэтому, ну, я
почему?
Хотел бы спросить.
Вот смотрите,
давно запланировано.
Не, вы так торопитесь. Вот смотрите, украинские певцы сейчас приедут петь у нас. И чё?
Нет, ничего. А ну, когда все. Наши ездили туда, ну. Это было политизировано и даже отказывались.
Ну так это плохо. Зачем политизировать?
А у меня вопрос больше, когда он запланировал этот концерт? Если это
откуда я знаю?
Ну вот это к давним фанатам. Пусть напишут в чат.
А хорошо, что это меняет-то?
Интересно.
Мне вам интересно. Ну посмотрите в интернете, раз вам интересно. Чего вы всем задания даете? Что такое, великий, что ли? Вот зашел и... Мне интересно, пускай посмотрят. Ну зайдите в интернет и посмотрите, если вам интересно. Это первое. А второе... Зачем политизировать? Значит, если ты едешь в Белоруссию сейчас, во время таких событий, то все, ты должен обязательно высказываться о политике. Здрасте. А если я поеду в Белоруссию во время таких событий, ну, условно говоря, в кавычках, сейчас просто ковид сложно, да, с границами и все такое, поеду поесть мороженое. Поесть мороженое я поеду. Я не буду выходить в места скопления людей. Я хочу погулять, понимаете? У меня вот заповедный напев, заповедная даль. Я не знаю, что-то я хочу там. У меня, например, бизнес. Я вообще далек от политики. Мне неинтересно. У меня какие-нибудь там магазины. Я хочу обменяться опытом с другими бизнесменами. Я тоже должен выбирать там флаг какой-то, еще что-то, бегать с ним. Какую чепуху вы сказали? Ну, честно, чепуха же абсолютно. А если, например, там будет какая-то премьера фильма, и актеры приедут на эту премьеру фильма? Такое бывает. Он тоже обязательно, этот актер, должен высказаться по поводу политики? Что за чушь? Почему он должен это делать? Потому что там, в стране, есть люди, которые горячо это обсуждают, но это их дело. Человек-то приезжает продавать свой продукт, правильно? Ну, он приехал продать свой продукт. Может, это песня, может, это кино, может быть, это штаны. Какая вообще кому разница? Или теперь каждый человек, который работает на рынке в Беларуси, он должен высказаться по поводу политической темы какой-нибудь. Вот ты приехал, ты продавец, например. Ты что-то продаешь. Тебе должна быть интересна политика? С чего? Какая причина? Мне всегда казалось как раз это странным, что люди, интересующиеся политикой, думают, что все остальные ей тоже интересуются неимоверно. Это не так, на мой взгляд. На мой взгляд, как раз-таки большинство никакой политикой не интересуется. Большинство интересуется собственной жизнью. А жизнь их это, ну, практически никак не соприкасается с этой чертовой политикой. Практически никак. Вот и все. Ну, пока власть не сменится, условно говоря. Потом-то, может, и соприкоснется. Такое бывает. А такие, какие такие события происходят в Беларуси, пишет Ноубадин. Ну, вот эта вот затяжная революция происходит в Беларуси, Ноубадин. Никак непонятно, то ли она закончится, то ли она не закончится, и как она закончится, тоже люди не могут понять. Наверное, об этом. Звонивший имеет в виду, что в любом случае в странах с подобными событиями будут провокации, об этом напишет, пишет Вал. А, об этом разговор. То есть в любом случае будут провокации. Вот здесь соглашусь. Если это имел в виду человек, тогда согласен. Но он говорит, не надо ехать. Почему не надо ехать? Или почему, например, человек не может ответить на провокацию, что не провоцируйте меня? уберите флаги там или еще что-то. Какие бы флаги там ни были. Почему он не может ответить? Не знаю, мне это кажется странным. Мне кажется странным, что люди, заинтересованные политическими всеми эти игрищами, они лезут во все другие сферы. Мне это всегда казалось странным. Мне казалось странным высокая политизированность, например, в актерской среде всегда. А она высокая. Даже вот в российской актерской среде высокая политизированность. Слушай, ты же актер? Да. Ты же, в общем, занимаешься чем? Тем, что ты играешь, да, на сцене или там в кино? Да. Ну, так сделай классно, покажи класс. Ну, покажи класс. Ну, ладно, окей, один раз ты высказался где-нибудь, сказал, я там против или я за. Ну, и окей, поехали дальше. Чего? Ты уже показывай свою работу, хватит уже. Пускай профессиональные, в кавычках, да, крикуны о политике кричат дальше о политике. Ты-то чем занимаешься? Алло, здравствуйте. Алло.
Алексей, здравствуйте, это
да.
Андрей.
Да, пожалуйста.
Слушайте, вот насчет Моргенштерна. Если вы хотя бы смотрели выпуск как раз с Дудем, да, последний, где... Вот
нет, не смотрел.
Я рекомендую посмотреть, тогда у вас просто все вопросы отпадут. Что это за человек, как он себя ведет на концертах и что он вообще из себя представляет? Потому что если...
Я не думаю, что он на самом деле что-то собой представляет в целом.
Ну, в целом так и есть, да, просто не совсем понятно отношение людей к своей публике такое, когда человек может просто выйти на публику
дать
и
ответ.
Попасть всех на три буквы.
Дать
и
ответ.
Как бы это нормально.
Я могу дать ответ вам. Вы не должны беспокоиться об этой публике, это его паства, у них своя манера общения, они могут друг другу посылать, что хотят делать. То есть обидно было бы, если бы мы нечаянно попали на этот концерт и услышали бы что-то в свою сторону. Но поскольку там все не нечаянно, а специально, это их проблема. Как вам такое? Ну это как, да, попробую объяснить даже на аналогии. Хотите, аналогию проведу. Вот иногда, там, пускай даже Русская Православная Церковь что-то говорит. Там она против абортов, за аборты. Ну, точнее, за аборт она никогда. Вот, например, она говорит против абортов. Надо понимать, что Русская Православная Церковь обращается к верующим людям. Ко всем остальным, по факту, она даже не обращается. Соответственно, все остальные могут не возбуждаться по этому поводу.
Ну, мне кажется, и да, и нет, но как бы там ни было, должно быть какое-то хотя бы небольшое уважение к той публике, которая пришла на твой концерт и заплатила какие-то деньги.
Ну, а если публика, ждет неуважения, понимаете, это же ведь...
Ну, Алексей, можете представить, да. Что ваша публика будет ждать от вас неуважения?
Да, могу.
Матом, и все будут рады. Вот,
да, да.
Я не могу такое представить.
Почему? Я могу такое представить. Посмотрите, ну, раз уж мы упоминаем всех этих людей, да, вот, из интернета, да, и Дудя мы упомянули, и прочих... Слушайте, уважение или неуважение к публике, когда человек матерится в кадре? Ну, давайте впрямую прям спрашиваю сразу. Нет, это неуважение. Это неуважение, на мой взгляд. Может быть, кто-то считает по-другому. И кому-то нормально, когда человек в кадре, ему в лицо матерится. Там, на миллионную публику, да? Пожалуйста. Я считаю всю музыку Шнурова неуважением к людям вообще. Но люди же слушают, им нравится эта музыка. Какая проблема? Ну, нравится. Я ничего не могу с этим поделать. Я не буду слушать, я не пойду на такой концерт. Понимаете? Я не буду смотреть на какого-нибудь Борецкого, мне не нравится. Я не хочу на это смотреть. Ну, это издевательство. Я считаю неуважением к публике все программы, где стирают нижнее белье. Вот эти все Дианы Шурыгины, когда приходят и прочим, это неуважение к публике. Это просто издевательство над мозгами. Я считаю неуважением к публике, да господи, вот эти программы про инопланетян, чипирование там, через вакцину или 5G, как опасны эти сети 5G. Я считаю это все неуважением к публике. Но публика есть, публика смотрит. Просто я не та публика, которая могла бы это смотреть и которой бы это нравилось. Поэтому да, что мы будем лезть в их храм с нашим уставом? Зачем? Нет, это их храм, они там со своим уставом, у них там принято материться, друг друга посылать, может быть, еще что-нибудь друг с другом сделать. Может быть, там некоторые бывают и могут и помочиться в зал какие-то особо оторванные люди. Это их фишки, им это очень нравится, видимо, они хотят об этом вспоминать в старости, я не знаю, что они там вообще хотят. Это не моя проблема, это их проблема. Да, это мы можем говорить об общем уровне культуры, но если что-то, например, да, имеет успех, то, наверное, это значит, что в общем и целом вот это имеющее успех, оно очень близко к широким массам, правильно? Ну, потому что если ты не близок к широким массам, широкого успеха в широких массах ты иметь не будешь. Это нужно понимать. Ну, то есть, если ты Моцарт, то ты Моцарт, все. Тебя широкие массы никогда столетиями слушать не будут. Столетиями не прикоснутся к тебе. Тебя всегда будут пестовать только единицы. Единицы просвещенных, просветленных, умных. Вы понимаете, да? Понимающих, чувствующих на таком уровне. Вы же понимаете, да, что умных людей гораздо меньше, чем глупых людей. Поэтому я, например, не удивляюсь, вот как некоторые говорят, это феномен Бузовой, как, где феноменальность-то? Все логично, все очень логично. Просто, понятно, четко. Дает человек самую примитивную, гнусную какую-то, не гнусную даже, а просто примитивный какой-то продукт. Чем примитивнее продукт, тем больше пользователей этого продукта. Чего непонятного-то? Потому что чем сложнее продукт, тем сложнее им пользоваться. Мы же это все прекрасно понимаем. Вот завтра мы сядем с вами за компьютер, и, например, нам нужно будет что-то нарисовать. Ну, наверное, в большинстве своем мы воспользуемся каким-то пейнтбрашем, потому что мы, ну, хоть что-то там сможем нарисовать. Какое-нибудь солнышко, правильно? Ну, а есть человек, который умеет 3D-моделировать и рисовать вам фильмы. Ну, таких людей гораздо меньше, чем тех людей, которые могут в пейнтбраше солнышко нарисовать. Их всегда будет меньше. Моргенштерн, Моцарт современности, пишет Nobody. Феномен не в ней самой, а ее доходы, пишет Наталья. Ничего феноменального в этом тоже нет. Это давно уже хоженая тропа, всем это известно. Большие доходы — это выход на широкие массы. Широкие массы требуют чего-то простого и понятного для этих широких масс. Все, кто делает простое и понятное, в том числе Бузова, Моргенштерн, Дудь, я могу через запятую перечислять, Ленинград... как его этот, Шнуров, они все получают хорошие деньги. Это выбор. Это выбор творца. Да, вот он хочет так творить, на такие массы. Они получают хорошие деньги. Это факт, все это знают, так было всегда, и так, наверное, и будет всегда. Ну, может быть, не всегда так было, но, так скажем, последние лет, ну, сколько? Да что это, может, 100. Но не в нашем обществе, а в другом обществе. Ну, точно есть. В нашем, может, лет 30 такая вот бодяга. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, ноябрь, день. Да все закрыто уже, в конце концов. 16-й. Подводит аппаратура. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.38, доллар 77.15, нефть Brent 43.27. Бузова, интересно, народу, так как она из народа, в отличие от всяких Собчак и Бородиных. У нас столько пошлости в эфире, но все говорят о красавице Бузовой, которая не лезет в политику, пишет 46-й. 46-й, вам нравится Бузова, кайфуйте. Я не пытаюсь ее критиковать, я же ее не критикую. Я вам просто говорю, что если вы вдруг начнете заниматься чем-то медийным, имейте в виду, если вы будете заниматься чем-то сложно медийным, то это будут смотреть единицы. Если вы будете упрощать, тогда в определенный момент у вас есть шанс на то, чтобы прославиться, и прославиться широко. В этом весь смысл, вот и все. А по поводу, кто из народа, кто не из народа, ну, слушайте, я сейчас буду брать по пальцам, перечислять вам людей из народа, которых народ ненавидит. Надо? Или не будем? Не будем, потому что, а вдруг народ на самом деле не ненавидит? Ну, то есть, вот вы берете телевидение, начинаете смотреть, там из народа каждый первый, если, ну да, а больше и не бывает. Ну, практически все. Вот, ведущие, еще кто-то, все из народа, а чего? Ну, это совершенно не значит, что они обретают широкую популярность. Нет, широкая популярность, она все-таки основана на простоте какой-то, да? Должны быть простые тексты, если речь идет о там, песнях. Они должны быть простые тексты, какие-то мотивы элементарные в песнях, чтобы они легко запоминались. Не верите мне? Но окей, давайте я вам приведу один простейший пример. Самый доступный пример. Это феноменальный успех Ревы с Артуром Пирожковым. То есть человек, вот, чтобы вы понимали, люди сели в определенный момент поржать. Ну, поржать, потому что, ну, это смешно, правда, это было смешно. Значит, Рева придумал образ, такого какого-то несостоятельного там, да, героя-любовника, чтобы было смешно. Так в итоге сейчас он, я так понял, это вообще его основной заработок. Он теперь все, он теперь певец Артур Пирожков, все. И причем вы, наверное, обратили внимание, что вот этот налет юмора ушел постепенно, и все, это уже песни о любви какие-то. Они все, я послушал, да, какие-то, они все очень примитивные, доступные, там, «Я твой котик, ты моя кошечка», ну и ну, прочее, да. «Почему? Почему?» Что такое там? «А, потанцуй, потанцуй, потанцуй со мной». Что-то вот это вот было. Я слышал такое. Ну что, куда потанцуй? Кто со мной? Какой танцпол? Что, о чем разговор? Все же прекрасно понимают. Ну, я знаю, что... Я прекрасно осознаю, что Рева человек с мозгами. Ну, то есть у него и уровень юмора соответствующий. Да, он смешной действительно, он умеет шутить. Человек с мозгами. Но он в определенный момент, я уверен, никак не мог предположить, что вот эта история так выстрелит. А почему эта история так выстрелила? Все очень просто. Она примитивная, она понятная, она узнаваемая, народу нравится. Понимаете? Не нужен нам, нам сложный контент. Нам нужен простой и понятный. И все. Дочка 6 лет фанатеет от его песен. Ну вот видите, Толя, то, что начиналось как юмористический проект, то есть они выстебывали всех этих певцов, превратилась в отдельно существующий проект и в отдельного певца. По сути, это некая альтер-эго, да, самого этого, как его зовут, я уже забыл, Ревы. А? Ну, вот, вот вы еще как-то можете объяснить успех этой чепухи? Это ж чепуха, и все это прекрасно понимают. Или вот, например, тот же самый, я пример привожу, «Ленинград», который пел интересные песни, делал интересные песни. Такие, было над чем подумать, простор для мысли существовал. В определенном смысле. Вот. А потом осознал, что это все никому не нужно, и стал работать на среднюю домохозяйку. И об этом, кстати, Шнур сам говорил, если я не ошибаюсь. И поперло. И поперло. А что такое средняя домохозяйка, чтобы было понятно? Это отсутствие высшего образования, да, вот эти все вещи. А? Интерес к совершенно неинтересным вещам, как, примерно такие, как лабутены, вот эти вот все, одежда какая-то. Вся эта палитра вопросов, которые интересуют так вот среднюю домохозяйку. Но почему это цепляет и почему это массово? Потому что очень много у нас средних домохозяек, да, вот так вот. Без высшего образования сидят дома, чистят картошку. И им хочется слушать вот что-то такое, им хочется видеть что-то такое, им нравится образ вот такой. Все. Они кайфуют от этого. С молодежью та же самая история, да? Кто помоложе аудиторию забирает, там, 15 лет, даже там 12 лет, ну, совсем молодых, то же самое. Что-то примитивное, тупое, обычно обыгрывается что-то связанное с сексом, отношениями. Ну, какая разница, ты берешь песню группы «Руки вверх», ты берешь песню Моргенштерна, ты берешь песню кого угодно, все всегда одно и то же. «Забирай меня скорее, увози за 100 морей, целуй меня везде, 18 мне уже». Ну, давайте будем говорить откровенно. Вот этот вот текст, который я сейчас воспроизвел, он когда-то был суперуспешным. То есть это был топ из топов. Вы согласитесь, что это была вся Россия? Кроме, наверное, Москвы, вся Россия это пела точно. Да? Но это же блевотина. Ну, вы же понимаете, что это блевотина. Ну, это блевота псов, вот эта песня. «Забирай меня скорее, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже». С литературной точки зрения это ноль, абсолютный. Это даже sub-zero, это ниже нуля. Понимаете? И с музыкальной точки зрения то же самое, это ноль. И со всех остальных точек зрения это ноль. Но, тем не менее, это хит, и до сих пор люди кормятся этим хитом, насколько я понимаю. Почему? Вот потому что. Я могу вспомнить такие группы, как «Фактор 2», например, которые вы все слушали. А могу вам вспомнить песню «Вся Россия слушала», «Белые кораблики» называлась она. Никто не помнит? Я напою. «Только школу окончил, сразу в армию взяли, я не ожидал». Не успел со всеми попрощаться. Белые кораблики, белые кораблики. Не помните, нет? Все, я больше ничего не говорю. То есть только единственное прошу. Поймите, что я к этому отношусь нормально. Я без ярости это говорю. То есть это, у меня нет злости по этому поводу. Я не яростный, громлю сейчас всех. Не изображаю себя, значит, святого и самого умного человека на земле. Нет, ничего подобного. Я просто признаю, что оно так. То есть я эту реальность признаю такой, какая она есть. Она вот такая. Все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Дамир.
Да, Дамир.
Москва. Алексей, вот по поводу прачечных передач, один момент у меня был в жизни. Несколько месяцев я искал работу.
Да.
И чтобы быть спокойным, начал делать ремонт.
Да.
Параллельно всегда был включен телевизор.
Да.
И как-то была передача, по-моему, про Илюжинова.
Да.
И там начали рассказывать. Красный, золотой, золотая медаль, красный диплом, ГИМО с красным дипломом, Митсубиши первый миллион. И я сижу, у меня руки опускаются, мне хочется покончить с собой.
Согласен. Слишком он какой-то, слишком он какой-то вот прачка. Правильный человек, да.
Да, сидит, началась прачечная передача.
Ага.
Сидит девочка. И сидят все мужики в деревне, все 8 человек там.
Да, и они все молодые. Ужасные, пропитые морды, грязные рубашки на них какие-то.
И выясняется, от кого она родила там.
Да,
это сидишь и думаешь, да господи, да у меня не все так уж и плохо. Ну сейчас найду работу и так далее.
Я знаю.
И тут же встал и начал делать ремонт, и нашел работу и так далее.
Понятно, вас вдохновляет, что есть кто-то хуже вас. И угнетает то, что есть кто-то лучше.
Что у меня не так плохо, как у других.
Я знаю.
Что у людей хуже бывает. Если бы было несколько передач типа Илюжинов, к вечеру я, может быть, покончил бы с собой.
Я понимаю.
Пару прачек, и меня успокоилось.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо. И вы абсолютно правы с психологической точки зрения. Все сериалы, вы знаете, да, создаются таким образом, чтобы герои были тупее зрителя. Бразильские сериалы и все вот эти мыльные оперы, они всегда так создавались. Почему? Потому что зритель должен быть умнее, и он должен всегда говорить, да господи, что ж ты такой идиот? Ну, слава богу, я не такой идиот. Должен говорить зритель. Другое дело, когда ты читаешь, не знаю, Толстого, Достоевского ты читаешь, когда ты читаешь Дао Дэ Цзин, ну, все что угодно. Ты читаешь литературу умную по-настоящему, и тебе становится немножко за себя обидно, потому что когда ты пытаешься собрать слова в предложение, у тебя так не выходит, конечно, вообще ни разу. Вот. И тебе хочется вот что-то такое, чтобы там было похуже, чем у тебя. Есть такая группа, кстати, не очень-то популярная, Грот называется. Они топят в одну тему много лет подряд. Это рэперы. И вот у них есть строчка, песня называется «Новости». Строчка есть такая. «И чтобы казаться поярче, ты 100 пудов фон подберешь себе более тусклый». Вот. «Если ты серая, что-то не включаешь извилину мускул, то чтобы казаться другом, подберешь себе». Короче, смысл заключается в том, что человек себе сам подбирает тусклый фон для того, чтобы казаться чуть получше самому себе. Потому что, когда ты себя сравниваешь с талантливыми людьми, у тебя возникают вопросы, а что же ты делаешь не так? Я понимаю, это как ощущение, когда ты заходишь в какие-нибудь, есть паблики или ресурсы, где миллиардеры делятся своими впечатлениями о жизни. Это всегда очень противно, я согласен с вами. Потому что они говорят, да просто надо встать, идти, работать, там, да, вот такие вещи. Да, понимаете, надо вот то, надо все. Ты думаешь, пошел ты. Ты знаешь что? Пошел ты со своими советами. Как ты достал? Какой миллиард? Где его возьму? Ты все наворовал. Это психологическая защита. Я понимаю. На действительно талантливых людей, на умных людей, на красивых людей, на них тяжело смотреть. Я, кстати, задавался вопросом, а почему сейчас пошел вот такой какой-то тренд на некрасивых людей в кино? А он есть. Он есть. То есть, если взять вот золотой век Голливуда, и ты смотришь на людей, а потом ты смотришь на современное кино, кого они берут там в главные героини и прочее, то обязательно какие-то есть неточности в образе, какие-то есть, как сейчас говорят, изюминка, да? Изюминка какая-то. Хотя иногда, по мне, так уродство какое-то. То есть, непонятно, зачем это делают. Модельный бизнес такой стал. Я думаю, потому что людям приятно смотреть на что-то неидеальное, потому что на идеальное смотреть больно, потому что ты сам не идеален. То есть все вот эти мужики в трусах Кельвин Кляйн с прессом накачанным, они, конечно же, всех нас, пузатых мужиков, раздражают. Потому что, черт побери, что ты такой красивый? Все бабы тебе, а мне типа ничего? Да ты просто педик, и все. Вот кто ты в трусах фотографируешься. Педик ты и есть. А я нормально в бермудах хожу, в клетку. Я зато мужик. Правильно? Правильно. То есть мы находим себе какое-то оправдание, конечно. Хотя, если объективно говорить, с нас не будут, наверное, да, делать скульптуры, а вот с таких людей делали и будут делать, скорее всего. Читал статейку про миллиардеров Безоса и Цукерберга и Гейтса. У них у всех был крепкий тыл, пишет Алексей. Да, и об этом, кстати, обычно традиционно любит не говорить никто, что у кого-то есть крепкий тыл или был крепкий тыл. Обычно изображают, что вот у меня был гараж, в этом гараже я собрал компьютер, и после этого я стал, значит, главным и прочее. Да, второй Арейра больше нет, пишет Андрей. 7373948. А мне Арейра никогда не нравилась, простите. Может быть, со временем я оценю ее. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Что? Говорите.
Да-да-да, здравствуйте. Алексей?
Да, здрасте.
А по поводу песен, знаете, порой раздражает, что вообще мне, может, это нравится. Ну, вот по поводу современных вот этих массовых всех историй.
Ну да.
Вот. Ну, вот недавно мы когда включали, я не помню название группы, музыка, которая вам нравится, получила эстетическое удовольствие.
Вот, видите, вот. Хорошо.
И меня это не раздражало, что мне, может, это нравится.
Да, разность подходов. Я вот расскажу вам, спасибо большое, простая такая штука. У меня есть друг, у которого подход такой. Он обычно приходит и говорит: ну чё, старик, 30 лет тебе уже. Ну, там, на день рождения, например. Я говорю: так. Ну, и начинается. В 30 лет, значит, Лермонтов уже умер, а сейчас у него мировая слава. Курт Кобейн там в 27, понимаешь? А этот прославился, а у этого был миллиард, а этот уже ходил на яхтах везде. Ты сидишь, думаешь: ты чё мне душ травишь вообще? Чё ты пришёл? Что ты пришел? Что ты делаешь? Ну, думаю, надо отомстить. И там: ну что, старик, тебе уже 31. К нему приходишь, 31, там, 32. На, в это время уже этот полетел в космос, тот вернулся, у этого было 10 детей, этот выиграл войну. Вот. И, но самое интересное, ты понимаешь, что ты не отомстил, потому что человек говорит: да, а еще... и туда накидывает. Ну, конечно, в таком мире тяжело жить. Другое дело, когда ты говоришь: в этом возрасте там, большинство ничего не добилось, ничего не сделало. Вот столько-то спилось, столько-то снаркоманилось. И легче становится на душе с каждым шагом. Или: а помнишь, в институте был? Да, умер. Фух. Фух, серьезно умер? Да, ой. А что умер-то? Спился, ой. А, отличником был? Да. Ой, нет, нет, что же мы так? Что же мы так? Что же мы за звери-то такие? Да? Да, 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 я все понимаю. Человеческая природа ужасна. Мне 31, купил видеоуху новую, пишет Вегас Лас. В 33 пора умирать тем, кто прославился, пишет инженер. Бывает и хуже, проснешься мордой в луже, пишет Влад Старый. 7373948. Люди стараются не свою планку повысить, а чуть приподняться, потянуться за другими, а окунуть более продвинутого в дерьмо. Столкнуть вниз, чтобы не высовывался, пишет 40-й. Наверное, наверное. Либо нужна ассоциация прямая. Вот это вот, когда говорят: он из народа, понимаете? Он из народа. Когда ты смотришь на человека и видишь, что он какой-то, ну такой, не самый красивый, не самый стройный, не самый умный. И каким-то образом прославился, и у него есть деньги. И ты думаешь: раз он смог, значит, и я смогу. Правильно? Когда ты смотришь, например, на такого, ну вот, Ален Делон. Вы видели, как, ну, молодой Ален Делон? Помните? Ну, вы понимаете, да? Вы смотришь на этого человека и думаешь: да пошел он! Да пошел он! Вот так. Почему? Потому что, ну, как ты не старайся, ты не будешь как Ален Делон. Вот что бы ты ни делал, ты можешь прям на ушах ходить, ты не будешь как Ален Делон. Вообще никак не получится. Ужасно. Это какая-то Ирина Шейк. Вот я понимаю, девки ненавидят Ирина Шейк, наверняка. Я уверен, нет девок, которым нравится Ирина Шейк. Почему-то же они смотрят на нее и думают: да пошла ты. Да это невозможно. Но это же просто подарок судьбы тебе. Природа подарила. Все. О чем разговор может быть? Нафиг ты нам нужна? Что нам ее показывает? Покажите нам какую-нибудь другую даму. И вот эти вот модели оверсайз, плюс сайз, они, конечно, имеют успех. Потому что от молодец, ничего не стесняется. Вот, а ты мне говоришь, надо скинуть. Вот смотри, какая модель, я тоже модель. Ну и все, и можно дальше не скидывать, есть пюрешку, да, с котлетками. Самоутверждаться за счет других, это ли не великолепно, пишет недобрый. Ну да, в этом есть, конечно, наверное, удовольствие, да, правда? Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Гурген.
Это Гурген. видите ли, я
хотел... Вы сейчас начнете самоутверждаться за счет других?
Ну, это процесс перманентный. Ужас в том, что используется каждый случай. Но пока, правда, я не покорил ни одной ветки московского метро своими демаршами. Видите ли, мне хотелось процитировать Сергея Леонидовича.
Давайте.
Светлая ему память. Что такое телевидение? Мало того, что это вампир 20 века, так это еще и имеет свои характерные параметры потребителя. Он относил к этому следующую категорию населения. Возраст 50+, пол женский, образование среднее. Конец цитаты. Я не могу с ним не согласиться. И вы знаете, более того, пусть я не произведу какого-то эффекта фурора или, дай бог, не наживу себе еще и врагов, но вы знаете, у меня такое ощущение, что телевидение со всей его программкой и так далее, пытающееся встроиться в в мрачную советскую жизнь, это было действительно хорошо. О, вот я спешу, дочка, сынок, там начинается рабыня Изаура, Безаура, и все прочие прелести в виде 483 серий «Санта-Барбара». Это вообще нечто. Алексей, видите ли, это тот пласт культуры, с которым я буквально на синестезии ассоциирую такие вещи, как песня «Конь», например. Это эстетика ребят на пионерских лагерях накануне Второй мировой войны, когда много испанцев, как вы помните, приехало сюда. И чтобы привнести родную культуру, пытались сделать вещи на русском языке, несмотря на то, что наша силлаба тоника, наша полная клаузула, да, они убивали вещи.
Гурген, а вот пока вы говорите, а вы хотели спеть?
Да-да, «Комисиенде мар, эпри комисон». Que palabra de un por corazón. Спасибо. Это на каталанском я попробовал сейчас сделать.
Гурген, у меня к вам вопрос. Если я предложу вам поразмыслить вот над чем, да, вот коротко, у нас просто не так много времени. Пока вы говорили, я вдруг задумался. Вот про телевидение сказали. Пол женский, да, образование среднее. Я задумался, а когда мы говорим об интернете, тут, наверное, речь идет тоже о женском. Это должен быть женский пол, и образование, наверное, среднее или даже меньше среднего, потому что оно еще пока не получено, потому что речь идет о молодежи. Но у меня возникла в связи с этим какая идея? Смотрите, когда мы сегодня наблюдаем протесты в разных странах, и я, во всяком случае, с вами видел глазами протесты, например, в Минске, я видел, как гуляют молодые пары. То есть девочки и мальчики, соответственно, вот они в парах гуляют. Я думал, кто кого туда повел. И я вдруг, наверное, сейчас вот пришел к выводу, что повела-то туда девочка, а мальчик туда пошел ради того, чтобы с девочкой быть рядом. И есть у меня ощущение, что вот государственная модель, которая существует, разные государственные модели, в том числе и автократичные, это на самом деле мужская модель, а протестная модель — это женская.
Видеть себе, я думаю, достаточно относительно, и какую-то линейную зависимость я бы не стал. Реально, поверьте мне, это всего лишь мое мнение в данном случае.
Ну, мне интересно, я вот просто сейчас подумал об этом, думаю, вот как вы, так скажем, эту ситуацию сейчас вот рассмотрите со своей стороны?
Вы знаете, мне кажется, что шарлатан. Вы меня, конечно, извините. А как-то Ирине Хакамаде я задал вопрос. Скажите, вот вы такая светская львица, вы знаете несколько иностранных языков, и вам есть чем блеснуть и так далее. Скажите, это конгенитально, простите, или это плод большой работы над собой? Ах, какой хороший вопрос, сказал я эмоционально мне в ответ. И разразилась изумительная речь, что она руководила мальчиками, да? Значит, она диктовала, как это лучше сказать, она диктовала вкус, направление. То есть, короче говоря, то, чем занимаются многие женщины, Алексей, я надеюсь, вы меня поймете правильно, они нам 90% времени своего ля-ля рассказывают о том, как им доставить удовольствие. обратите внимание, до таких тонкостей и до того, что грубый мужлан назвал бы «Ах, какой бабий вкус, как это возмутительно!» А вот она хотела бы вот так. А мальчик, которого вела Ирина Мацуровна, ответил ей следующее. Она сказала: «Ой, какой красивый ресторан!» Mm-hmm. «Ты думаешь, милая, я тебя буду возить по ресторанам?» «Нет, мы с тобой лучше поговорим об Эрике Фроне и о Дронном коллайдере,
ну, да,
или о чем-то таком». Знаешь, как я милый, сейчас цитата, как я милый рассказал, как лебедка тянет мало, она не хочет слушать, хочет, чтобы поцеловал. Ура! Мои мозги с немедленной оперативной памятью вот такую вещь из себя извлекли. Алексей, да, видимо, лучшее, что есть в мужчинах, это от вас женщина говорит. Там Разов говорил, Зельдин и прочие невероятно слащавые старики, которые вызывали у будущих поколений, как у вашего, так и у поколения вашего отца, простите меня, ну, мягко говоря, непонимание.
Не понимаю. Спасибо, спасибо большое, Гурген. Мне слушатель написал, Петр, Алексей, извиняюсь, а кто такой этот Гурген? Почему он уже несколько лет звонит в эфир и блещет умом? Для чего он это делает? Как для чего? Гурген это делает, чтобы вы все почувствовали себя недостаточно умными, как вы не понимаете. Ну, а по поводу того, вот мне просто еще люди написали, типа, а почему вы слушаете Гургена? А потому что Гурген готовится к эфиру. Ну, вот поэтому я его слушаю. Нет, вы можете удивляться, но у меня, во всяком случае, такое мнение, что Гурген аккумулирует определенные знания, интересности всякие, и потом нам выдает в эфире. И мне это нравится. Понимаете, когда я слышу звонок человека, который говорит мне, ну, надо, короче, это, чтобы все хорошо было это, короче, там это, надо нашего просто пророссийского президента поставить. Это кого? Ну, меня, например. Мне становится в этот момент как-то немножко скучновато. А Гурген, ну, видно, что человек готовится. Вот. Готовьтесь, готовьте свои речи какие-нибудь, монологи, мало ли, может быть, какие-то диалоги. Ну, и будет интересно. Может быть, как-нибудь Гургена пригласить на передачу, пишет ДДТшник. Мне кажется, мы оба довольны своими ролями сейчас. И я, и Гурген. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. Никогда не понимал о восторгах по Делоне. Видимо, вы как про Орейро, хотя вам же нравятся яркие брюнетки, пишет Ирина. Да мне все нравятся вообще брюнетки, конечно. Да. Ну и блондинки тоже это хорошо, и рыжие прекрасно. Все хорошо вообще. Что вы на меня равняетесь в этом смысле? Аргументы и факты. Ну, понятно, про Молдавию пишут, можете почитать. Заначка Родина. Экономисты предлагают потратить ФНБ на спасение людей. ФНБ — это, видимо, Фонд национальной безопасности, да? Наверное, так это. Цвет эмиграции. Кто из бежавших от большевиков остался патриотом? Это аргументы пишут, можете посмотреть. Вечерняя Москва. Чего мы еще тут не видели сегодня? Покупателей не обманешь. Россиян предупредили о следующей волне подорожания сладостей. Подорожание сладостей? Займусь сладостями. Выбирать не приходится. Сколько привитых от коронавируса россиян остановят пандемию? А сколько привитых остановит пандемию? На коллективном, наверное, да, вот этом иммунитете говорят. Ну, естественно, все вспоминают также Армена Джигарханяна, которого не стало. Идем дальше. Об этом писал, кстати, «Вечерняя Москва». Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК, бот Телеграм. Здесь Дедрон говорит: Гузеева тоже нравится. Ну а вам молодая Гузеева не нравится? Вы посмотрите потом как-нибудь на досуге, как выглядела молодая Гузеева. Вот. Она очень была симпатичная. Ну, так-то, к слову сказать, на всякий случай. Вот. И, кстати, вообще, раз уж вспомнилась молодая Гузеева, а все мы знаем ее по одному фильму, там же ведь и молодой Михалков, а молодой Михалков как хорош. Ну, по-честному, если. Вот именно как визуально. Ну, красавец. Михалков молодой, прям красавец. Вообще, без всяких вопросов. Без всяких вопросов. Кто скажет иное, врет. Ну, прям врет.
При том, что вот именно когда он был совсем мальчик, да, вот там шагаю по Москве, иду шагаю по Москве, то он был, ну, такой какой-то, не совсем понятный. А вот когда он уже, он там Паратов, да, вот тогда он, да, прям... Когда он как мужик оформился, как мужчина. Он мужик сейчас скажет, я не мужик, я аристократ. Да-да-да, Исаевич, абсолютно точно, какой вы мужик. Мужик это вот ко мне скорее, да, там на земле, вот это вот что-то там, крестьяне ковыряются. Вы, конечно, аристократ, поэтому как мужчина оформился, то все. Супер. Это, кстати, касается... А кто такая Гузеева? Пишет Елисей Зимтыч. Ну, давай поженимся, смотрели? Нет, никогда. Вот это Гузеева. 7373-94. Гузеева сейчас красивая, пишет 51-й. Так это же вопрос возрастного восприятия, вы же понимаете. То есть для меня-то Гузеева слишком уже в возрасте. А я так понимаю, что ее там ровесники, они вполне ее воспринимают так же хорошо. Ну, ура! Вот. Для меня она сильно в возрасте. Но когда я смотрю ее в молодости, там, в кино, ну, у меня она вызывает, например, восторг. Не знаю, как у вас, у меня восторг. Иду дальше. Так, что у нас пропущено из новостей, пока мы тут с вами говорили, что-то я вижу здесь. Лев Лещенко рассказал о помощи от друзей во время пандемии. Прекрасно, прекрасно. Это можете посмотреть на нашем телеграм-канале «Говорит Москва». 17 американцев получили российские государственные награды. Речь идет о военных, принимавших участие в северных конвоях по доставке грузов и техники СССР в годы Второй мировой войны. Они награждены медалью Ушакова. Это правильно. Защита мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по делу о превышении полномочий, будет обжаловать решение суда. Ну, это тоже естественно. А в России предложили создать единый госрегулятор азартных игр. Законопроект об учреждении публично-правовой компании внесен в Госдуму. Предполагается, что регулятор в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Учредителям предлагается сделать Минфин. Создать единый госрегулятор азартных игр. Не совсем понимаю, о чем идет речь. Это будет ставки? То есть не вот эти вот ставки, которые нам сейчас рекламируют, да? А отдельный какой-то госрегулятор. Или будет госрегулятор, который все эти ставки сведет воедино, все вот эти букмекерские компании и прочее. В общем, сложно понять, надо будет посмотреть, как это будет реализовываться, но в итоге они хотят, в общем, деньги завести на себя. Ну, ладно. Ладно. СМИ сообщили о планах МВД внедрить нейросети для поиска серийных убийц. Также предлагается создать фоторобот по ДНК-нарушителя, создавать. Технически такая возможность уже есть, но базы геномных данных недостаточно для анализа, пишет РБК. А где же они столько возьмут анализа? Это надо с каждого взять? Каждый будет куда-то плевать в пробирку или как? Не знаю. Таиланд назвал условия для въезда туристов в страну. За 72 часа до полета необходимо сдать отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии еще один анализ. Кроме того, на банковском счете путешественника должно быть не менее 16 300 долларов. Это 1 200 000 рублей примерно. Также необходимо оформить медицинскую страховку на сумму не менее 100 тысяч долларов для покрытия расходов для лечения COVID-19. Вот стоит оно лететь с такими рисками? У меня ответ очевидный, абсолютно понятный. Не стоит. Не стоит. Не стоит. Но люди, извините, такие упертые. SpaceX совершила второй пилотируемый запуск МКС ракеты-носителя Falcon 9. Стартовала она с мыса Канаверал во Флориде. Этот пуск стал началом регулярной американской программы по доставке людей на орбиту. Ну, хорошо. Не могу удержаться, уж простите. Зато у нас появился раздел с песнями на сайте Роскосмоса, с чем я тоже нас всех поздравляю. Не могу удержаться. Вот пусть, пускай не обижается на меня Дмитрий Олегович, да, по-моему, Олегович, да? Вот пускай не обижается. Зато у нас есть песни. 7373948, телефон прямого эфира. Уже собирают базу геномных данных с помощью тестов, пишет Сергей. Вы уверены, Сергей? Или вы из тех, кто любит смотреть программы, где люди говорят вот такими голосами? Уже собирается база геномных данных. На самом деле тесты. Последнее, что я видел, это ананас. Вы не видели ролик про ананас в интернете, нет? Не видели? Ладно, сейчас я вам включу просто звук. Мне сказали, ну, мне сказали, что это на телевидении было в эфире. Я не знаю, правда это или неправда. Я вот, мне просто сбросили. Вы мне сейчас скажете, фейк это или не фейк, но я поржал сейчас, секунду. Вот.
Мы уже говорили, что действие, которое оказывают на людей ананасы, зависит от формы чешуек, изображенного на них рисунка. А теперь внимательно рассмотрим чешуйки одного из популярных сортов ананаса. Некоторые видят на них символ сатанистов – пентаграмму. А если приглядеться, на ананасе можно обнаружить и самого падшего ангела. Страшно представить, какую информацию передают человечеству такие ананасы.
Я не знаю, может быть, это, конечно, прикол, но очень похоже на некоторые российские передачи на телевидении. Чешуйки, ананасы, сатана. Сильное заявление, но проверять мы его не будем, пишет Руслан. А давайте как-нибудь обсудим красоту. Это же интересно, пишет Катя. На адский ананас. Я не смотрю телевизор с 2005 года, пишет Елисей. Да зря, зря, есть что посмотреть на телевидении. Это действительно был НТВ? Да ДТшник, я не знаю. Ролик в интернете мне сбросили. Я говорю, это что, это откуда? Мне говорят, ну, по-моему, с телевизора. Может быть, это прикол просто. Может быть, это стёб. Кто знает, напишите нам. Если не лень. Да, это ведущие главной дороги на НТВ. Смотри, люди смотрят такие передачи. О да, Прокопенко рулит, пишет Зизидрон. Ну, серьезно ведь. И самое интересное, что есть же успех. Без обид. Я не говорю, что конкретно эта программа была на телевидении, но у таких программ на телевидении подобных есть же успех. Значит, кто-то смотрит. Но все-таки я возвращаюсь мыслью вот к этой вещи, которая у меня родилась, пока мы разговаривали с Гургеном. У меня есть ощущение, что протест — это женское начало, а подавление протеста — это мужское начало. Вам так не кажется? И, соответственно, победа протеста — это всегда победа женская, женского начала, женской логики. Нет? Когда не трогайте... Когда я хочу, но а вы должны меня не бить, и вот это вот что-то такое. Нет, давайте попробуем развить эту идею. Она просто, вы знаете как, абсолютно, абсолютно никак я ее еще пока не развивал. То есть я вот при вас готов вместе с вами пообсуждать это. Просто сейчас появилась такая идея в голове. Что если попытаться проанализировать поведение, поведенческие модели вот здесь, протест и власть. У меня ощущение, что власть демонстрирует мужскую модель поведения, а протест – женскую модель поведения. Получается или не получается? Давайте попробуем. 7373-948, телефон прямого эфира. Андрей говорит, детское начало. Ну вот с ребенком сравнивали народ, сравнивали. А вот теперь давайте попробуем отойти от этого сравнения. Может быть, оно... Ну, если вдруг оно окажется точнее, мы его и оставим. А может быть, как женское и мужское начало сравнить? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот пожалуйста.
Хочу рассказать, были. У меня родственники, воле судеб, один работал на заводе Лихачева, другой серпомолот. И вот на серпомолотом приехал там и говорит, вот у нас митинг в связи с тем, что у нас банкротят, завод закрывают, и женщины вышли там с костюлями. Я говорю, а вы что? Ну как, если бы мы вышли, то это было все серьезно. Нам против нас могли бы там, ну, не знаю,
ну, понятно.
Там послать. А женщины, что от них ожидать? Я говорю, да ты что, в результате нужный завод закрыли, Лихачева, красавец завод закрыли, и мужчины сидят и ждут, потому что ведь это же серьезно. Угу. Меня просто возмущает ваше поведение в этом смысле.
Угу. Я понял, спасибо большое. Ну, потому что мужчинам умирать в итоге. Потому что мужчинам умирать. Такая вот проблема. Знаете, да, вот все же знают, что такое Камасутра. Вот, и конкретно трактат, да, вот этот, ветви персика. Ну, все знают. А женщина там, если я не ошибаюсь, знаете, как называется? Спорщица. Спорщица. И смысл, в общем, и природа женская — это спор с мужчиной. Но всегда постоянный проигрыш в этом споре. Вам не кажется, что все протестное, оно по-женски спорит? Оно спорит эмоционально, оно спорит... Не... Вот сейчас меня, конечно, сексистом вы назовете, я знаю, но не называйте, подождите, не торопитесь. Давайте не будем пока торопиться вешать ярлыки. спорит эмоционально, спорит бездоказательно, требует при этом, там, негодует, когда применяется сила. То есть вот мужчины как, да, мы понимаем, что если ты начинаешь отстаивать какое-то свое место под солнцем, тебе может другой дать в лицо. Мы к этому привыкли с самого детства, нас с нами всегда так поступали, и мы примерно так поступали. Потом мы просто перешли в... Ну, мы повзрослели и поняли, что в лицо бить не надо, а надо как-то это по-другому, хитрее делать. Но в общем и целом мы так вот друг друга и крошим. Вот. А у женщин как будто бы другая история. Как будто бы другая история. И вот сейчас я пытаюсь найти какую-то вот... Я чувствую, что эта аналогия правильная. Но пока не могу найти больше вот каких-то похожестей, что ли. Алло, здравствуйте. Сходных вещей.
Доброе утро, Алексей, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, есть здравое зерно в этой аналогии. Вот почему. Потому что протест, он действительно всегда построен на эмоциях. Любой протест. И вообще любое воззвание к толпе, оно всегда построено на эмоциях. Я в свое время по этой теме защищал кандидатскую. И могу смело утверждать, что по-иному нельзя. Нельзя собрать там 500 тысяч человек, например, и им рационально объяснить, почему мы должны пойти и завоевать соседнюю страну.
Потому что на самом деле, нафиг никому не надо, конечно.
Конечно. У нас тут рожь не сеяна, там, брюква не полота. Нафиг нам твоя война.
Вот смотрите, кстати...
А вот если им рассказать... Да. Можно, да? А вот если им рассказать, что они... Если мы не пойдем туда, то они сами к нам придут, нашу рожь и нашу брюкву все съедят, и еще всех наших... Все так заберут, то тогда, конечно.
Да, но вот смотрите, не уходите только. Вот Сергей пишет, женщина соблазнила мужчину, то есть про Адама, говорит он, да, и Еву. Протестующие тоже соблазняют остальных. А ведь вот если задуматься, что произошло с Адамом и Евой? Был уклад, который дал Господь, вполне себе авторитарный Господь на тот момент. Он сказал, значит, делайте, что хотите, но вот этого там древа познания не вкушайте. Все, не вкушайте. Женщина пошла и вкусила. То есть она восстала против Бога, и мужик ее поддержал, по факту.
Ну, вы знаете, да, так оно и есть.
Они сломали систему.
Ну, не они сломали систему.
Нет, они.
Ну, я бы сказал, знаете как, что...
Был закон, да.
Если система может быть сломана, она будет сломана. Ну, в смысле, если ошибка может быть совершена, она будет совершена.
Она будет совершена.
Да, то есть система была так устроена, что это должно было
случиться. Система была так устроена для того, чтобы, условно говоря, человек показывал, что он не предатель. То есть у него было право выбора, предать или не предать.
Ну, собственно, право выбора – это вообще единственное, чем нас Господь, ну, как сказать, чем нам, чем нас Господь наградил. Потому что в остальном... Мы все дети Божьи, мы в его руках.
Только
свобода выбора дает нам шанс пройти свою дорогу несколько иначе,
Ну да, интересная штука, да? Вот сейчас вот Сергей, мне кажется, интересную штуку написал.
И правильно? Вот еще про женщину, сейчас смотрите какой момент.
Да.
То, что протест, он всегда эмоционально, это понятно, а женщина, она всегда, она всегда эмоциональна в силу своей природной слабости. То есть, если мы, мальчики, там, с довольно юного возраста начинаем в барах бить друг друга по голове пустыми бутылками.
Ну, что-то типа того.
Да, то девочки обычно так не делают, и поэтому единственный способ для них защиты своих интересов и своей, там, скажем так, территории, это эмоциональное подавление самцов.
Угу.
Вот, и физический шантаж. Ну, в смысле, шантаж физическими удовольствиями.
Ну, вот, может быть.
Поэтому и протест построен примерно на том же самом.
Вот я и думаю. Спасибо большое. Вот и получается, серьезно, вот Сергей написал, спасибо вам большое за звонок. Сергей написал, да, что вот если брать Адама и Еву, эту всю историю, получается, да, вот мы сейчас вдумываемся. Был Господь, он определил закон. Он, по сути, вот это маленькое государство он построил, в котором он глава этого государства. И его подчиненные, соответственно, это эти люди, народ. Народ — это Адам и Ева. Единственное, что он сказал, то есть он же, Господь, выступил, вот смотри, в роли, если они жили в раю, по факту, да, в Эдеме, да, значит, он выступил в роли хорошего руководителя, который дал своим подчиненным все, вообще все, кроме одного, и сказал, это одно не трогать, то есть просто выполняйте мои предписания, соблюдайте закон. По факту, если вот перекладывать на современные мерки, да, соблюдайте закон, сказал Господь. Вот вам мой закон. Я его написал, я вам его даю. Женщина не стала соблюдать закон. После этого нарушила предписание, нарушила закон, стала преступницей. И мужика за собой потащила, а тот подкаблучник мерзкий. Так вот, если задуматься. Вместо того, чтобы поставить женщину на место, вместе с ней вкусил, значит, плодов древа познания там и прочее. То есть женщина, в общем, подвигает человека к нарушению устоев, порядка. Вот. Кстати, это можно всегда фиксировать по вашим женщинам и их отношению к вашим друзьям. Не обращали внимания на это? Как ваши отношения с друзьями постепенно начинают портиться, когда вы обрастаете женщинами. Обычно, потихонечку. Потому что, а такой ли он тебе друг, какой он, каким пытается казаться, а почему он тебе не помогает, а почему ты там, а почему вот еще чего-нибудь, а мог бы он тебе там, не знаю, денег занять, а почему он тебе там еще что-нибудь не сделает. И ты понимаешь, что потихонечку у тебя друзья кончаются. Они куда-то исчезают, куда-то они уплывают. Потому что женщина потихонечку тебя забирает, скручивает аккуратненько и кладет в кармашек. И ты у нее в кармашке в этом лежишь. И все. Такой весь скромный абсолютно. И я обратил внимание на то, что каким бы ты крутым ни был парнем, каким бы ты супергероем ни был вот так вот в жизни, как бы ты дико не разбивал всем головы и просто не срубал их на лету, рано или поздно все равно в твоей жизни найдется женщина, которая тебя скатает вот в этот вот сверточек и положит в кармашек. И ты будешь там лежать тихо и скулить, вспоминая о славных годах своих побед. Разве не так? Обратите на это внимание. И когда мужчины правят миром, когда миром правит мужская сила, именно мужская, а по сути вот эта вся деспотия, тирания, это ведь мужская модель управления. Сильный, авторитарный лидер. Один. Он говорит, вот так будет. Это мужская модель управления. Что это демократия? Это же власть слабых. Вы же понимаете, что демократия — это власть слабых. Это все знают. Демократия — власть слабых. Спарта — власть сильных. Вот. Вот. А Афины — власть слабых. Значит, демократия — власть слабых. Слабые защитили себя законами и всем чем угодно для того, чтобы сильные не правили ими вечно. Чтобы слабые, по сути, выбирали сильных себе. Да, правят сильные, но ведь слабые их выбирают. Так? Так. А раньше сильные сами выбирали себя. Рассказывая, что их выбрал Господь, естественно. Вот какая история. Вот как интересно. То есть, получается, наверное, я все-таки в большей степени прав, чем наоборот. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, это
да.
Светлана. Ну,
здравствуйте, Светлана.
Допускать серьезную ошибку.
Давайте.
Дело в том, что люди были из Эдема не потому что и не потому что, а потому что Адам не признал своей вины, не покаялся и не стал валить все на жену.
Нет, не совсем так.
Да,
не
нет,
совсем
это абсолютно так.
Нет,
это
не совсем. Нет, не совсем
да.
так. Не совсем.
Да,
сейчас объясню. Не в этом дело.
И второе.
Да, у меня будет 10 секунд.
Жена была проинформирована. Она не родила идею протеста сама. Ее преподнес змей.
Ну?
То есть, соответственно, виноваты СМИ.
Это хорошо, я спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, да. Вы же сказали СМИ? Да, все, не СМИ, а именно СМИ в конце. Спасибо. А по поводу того, за что были изгнаны люди. Они были изгнаны за то, что они ослушались. А Адам пытался оправдаться, что он ослушался, потому что ему баба сказала. А Господь его выгнал из рая за то, что он подкаблучник. Поняли? Он каблук был, Адам. Наш прародитель Адам, он был подкаблучник, без обид. И за это он и был изгнан из Эдема. Соответственно, никакого рая на земле не будет, пока мы будем слушать женщин. Разве нет? Ладно, потом поговорим на эту тему. Сейчас все о недвижимости. Я с вами прощаюсь до завтра. Кстати, потом будут новости. И да пребудет с вами сила.